Константин Назимов. Охранитель. Мятеж в империи. Пролог. На зеленом сукне лежат золотые монеты. В воздухе клубится дым от папирос. На сцене с надрывом поет молодая певичка. А карта мне сегодня не идет, хоть тресни. Правда, не из-за азартной игры я здесь. Затащили Анзор с Александром. Но за игорным столом они не сидят, прохаживаются по залу и о чем-то тихо переговариваются. В данный момент у меня две пары, а генерал Гастев, судя по прищуру, решил опять блефовать. Да, Иван Матвеевич получил чин генерал-майора, правда, сибирской армии, подписанный моим указом. Расклад моего главного конструктора Василия Андреевича Терешкина явно опять удался, уж с очень довольной улыбкой он в карты заглянул. А вот у господина профессора Портейга хрен знает что, тому до карт нет никакого дела, и азартен он лишь в своей лаборатории, из которой его выманить можно только если самому что-то потребовалось. Угу, сегодня Семен Иванович попытался у меня подписать несколько смет, да попал, когда Анзор высказывал, что нельзя все время работать. «Иван, ты света белого не видишь, погряз в своих бумагах», в сердцах постучал костяшками пальцев по стопке бумаг на моем столе начальник службы безопасности разведки. «Ты ж сам докладываешь о ситуации в России, настроениях в Москве, действиях английской и германской разведок», — устало посмотрел на него я. «И?» — пожал тот плечами. «Ты как вернулся из похода на Квазино, отдыхал всего пару дней, да и то». Он махнул рукой. «Сначала все разузнал, а потом со спокойной совестью спать завалился, когда приказы раздал». «Ну, было дело, но я же не так давно на каком-то празднике присутствовал. Вроде бы день рождения известного промышленника, там еще и Марта с Александрой Бружиной присутствовали. Кстати, Саша не оставляет попыток меня в свою кровать затащить или хотя бы в какой-нибудь чулан, даже имея то одного, то другого любовника. И чем она думает? Нет, и чего мой друг так озабочен моим состоянием? В городской думе неделю назад торжество справляли, у главы юбилей выдался, поздравить требовался, вручить памятный подарок за службу. Орден с медалью ему давать не стал, ограничился благодарственным письмом и премией. «Отдыхаю по мере сил», — ответил, но приводить примеры не стал. Чувствую, что если перечислю свое присутствие на данных мероприятиях, то Анзор это не впечатлит. От силы на них находилось минут по 40, если не меньше. Да и потом, дело-то выше крыши. Времени даже на интрижку нет, да что там говорить, веселый дом к барышням без обязательств, и то не заглядываю. Пару раз уже выслушивал от Портейга бурчание, что он меня накормит пилюлями от головной боли, подразумевая порошок для усиления потенции, чтобы своему организму не вредил. Прав, Семен Иванович, хоть и тот еще из меня доктор, но обязан признать, что долгое воздержание вредно. Но не только поэтому отправился развеяться. Неспокойно становится в Москве, и серые большевики начинают поднимать голову и все больше доставляют власти проблем. В Сибири пока все спокойно, да и люди Анзора руку на пульсе держат. Конечно, методы у них не слишком правильные, до судов дело не доходит, ограничивается все штрафом и телесными повреждениями. Опять-таки, времени явно нет. Уже гарантированно ясно, что как только на границе дороги подсохнут, Германия официально вступит в войну против России. Впрочем, даже не так. Боевые действия уже идут, перестреливаются пограничники, дипломатические отношения императрицы Романовой и императора Вильгельма зашли в тупик. Диалога с промышленниками Германии у меня не получилось. Когда ложил Анзор, те господа решили, что легче получить все и сразу с помощью агрессии. К тому же рассчитывают на войне прилично заработать. Да, лекарственный препарат у нас лучший в мире, есть интересные разработки, в том числе и медицинское оборудование, да и с вооружением полный порядок. Автоматы делаются не так быстро, как хочется, но процесс отлажен. Бронемашины тех уже почти два десятка, а недавно озадачил Терешкина самолетами, которых у нас нет ни одного. Василий Андреевич пока просчитывает варианты и пытается разобраться в моих набросках и пожеланиях. Три вида данной техники нам необходимо. Истребители, бомбометальщики... Не до бомбардировщиков пока. И транспортники. На последних и вовсе хочу перевозить сразу до 15 человек, что чуть больше численности отделения. «Иван Макарович, что скажете?» Отвлек меня от размышлений Гастев. «Пасую», — скинул я карты, посчитав, что две десятки на руках и два валета на столе при тузе и шестерке мне вряд ли дадут шанс на выигрыш. «Ага, мой конструктор явно расстроился, а вот профессор невозмутимо ставку поднял». Наблюдать со стороны забавно, как Портейг психологически давит на Терешкина. Генерал-майор последовал моему примеру и спасовал, а вот Василий ставку поднял, и в итоге его три валета проиграли тройки тузов Портейга. «Я на мели», — со вздохом объявил мой конструктор. Господа, благодарю за игру. Иван Макарович, дозвольте завтра мне назначить прием, есть пара интересных идей. Хорошо, Василий Андреевич, жду вас в 11 часов, подумав, ответил я. Хм, ваше высокопревосходительство, нахмурился Партейк. Вы, помните, обещали посетить в это время лабораторию? Да, потер я висок. А когда мы об этом договаривались? Неделю назад, напомнил профессор, вы еще Анне Максимовне велели записать. Ладно, буду, вздохнул я и посмотрел на главного конструктора. Василий Андреевич, давайте тогда в 10. Минут 40 уложимся? Должны, согласился тот. Кофейку с коньячком, потерев ладони, предложил Гастев. Давайте, подумав, кивнул я. Странно, но владельца заведения еще не появилась, да и девочек своих, кроме певиц, не прислала. Обслуживают нас официанты, и, судя по их выправке, работают они не на данное заведение. У моего начальника безопасности выработался определенный пунктик. Будь его воля, то и в сортир бы меня сопровождала охрана. Стыдно кому признаться, что у охранителя Российской империи, пусть и бывшего охраны, из 5 человек. Понять Танзора можно, я даже в чем-то согласен с ним, что моя персона как кость в горле у чиновников из столицы. Да, со многими мы разругались, и как ни прискорбно, но императрица не на нашей стороне. Считает, что дробим империю на части. К сожалению, Ларионов и Еремеев имеют точно такую же точку зрения. Как только я добрался до Екатеринбурга после подавления мятежа, то имел несколько телефонных разговоров и первый высказал претензию Ольге. На тот момент уже знал наши потери, их оказалось не так много. А Жаровский с нашими людьми держали оборону, но когда израсходовали весь запас, то, как и обговаривали, сложили оружие. Войска императрицы после первой попытки штурма приступили к осаде, и она принесла свои плоды, но вот только меня, из-за которого заварилась вся каша, уже на месте не оказалось. Моих людей обезоружили, и, как выразился Владимир Федорович, задержали до выяснения, предъявив в качестве обвинения участие в мятеже. Разбирательства не затягивали, несколько раз все обыскали, перевернули каждую избу, осмотрели сараи и подполье, после чего, оставив наше оружие, ушли. Атаман казачьего войска имел несколько бесед с командирами имперских подразделений. Приказ об атаке и ликвидации мятежника Чуркова поступил из генерального штаба за подписью одного из заместителей главнокомандующего. Личной подписи императрицы и ее печати никто не видел, телефонная и телеграфная связь со столицей отсутствовала. Тем не менее, данный факт я воспринял с недоверием, что и высказал Ольге Николаевне, когда связался с императрицей, после радостных событий со своими друзьями и сестрой. Хотя нет, вру, сначала выслушал доклады от Анзора и Гастева. Территория Сибири оказалась изолирована от остальной империи. Практически нет никакого сообщения, не приходят грузы, взаиморасчеты застопорились, а имперские войска находятся в повышенной боевой готовности, ждут приказа о подавлении властвования Чуркова-самозванца. Так обо мне говорят в армии императрицы. Попросил я тогда телефонистку соединить меня со столицей, в частности, двором императрицы. «Простите, Иван Макарович, вы вернулись?» – осторожно спросила барышня, работающая на узле связи. «Неужели вы считаете, что объявился кто-то другой и находится в резиденции наместника Урала?» — усмехнулся я. «Нет-нет, что вы, просто это так неожиданно, радость так великая!» — воскликнул та. «И чему радоваться, позвольте полюбопытствовать?» — хмыкнул я. «Ты к нам теперь ничего не страшно, вы же все проблемы разрешите!» — ответила та. «Если каждый будет заниматься своим делом, то да, все получится!» — прозрачно намекнул я. «Ой, простите, ваше высокопревосходительство!» «Минуту!» — пролепетала она, спустя десяток секунд объявила. Связь с императорским домом, у аппарата камердинера Ее Величества. Какой-то чопорный слуга, узнав, кто желает переговорить с императрицей, потребовал доказательств, пробубнив. Звонят тут всякие, Ольгу Николаевну в расстройство вводят. Любезный, бумаг тебе показать не могу, что-то личное говорить не собираюсь. Позови тогда ротмистра Ларионова или начальника охраны Еремеева. С ними переговорю, заявил я, чувствую, что начинаю закипать. Вообще, следовало с дороги отдохнуть, переодеться, обдумать сложившуюся ситуацию, а только потом объясняться. Раздражение в таких делах плохой помощник, но раненых и убитых в перестрелке с имперскими войсками никогда не забуду. Соединил таки меня камердинер со своей хозяйкой. «Слушаю», — нервно произнесла в трубку императрица. «Здравствуйте, Ваше Величество», — произнес я. «Кто это? Иван, ты?» «Да, Ольга Николаевна», — дернулся мне щека. «Это наместник Урала Иван Чурков». «Слава тебе, Господи, очень рада, что ты нашелся». «Нашелся?» – удивился я. «Да что вы говорите? Я-то думал, что сумел сбежать от ваших войск, которые жаждали моей крови. Позвольте заметить, после нашего с вами в столице разговора заверение, что моим войскам никто мешать не станет в подавлении мятежа». Да, честно говоря, в тот момент у меня разные возникли эмоции. С одной стороны, был сильно на Ольгу зол, а с другой рад ее слышать.